Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию Петра. Причины благочестивой жизни в обществе.
Первое послание Петра, вторая глава, будем рассматривать стихи с 13 по 17. 1 Петра 2, 13, 17. Но прежде чем прочитать эти стихи, я хотел бы дать немножко исторической информации, хотя она звучит в каждой проповеди. Я также хочу дать ее для гостей, чтобы ввести вас, как говорится, в курс дела, в контекст послания. Как я уже говорил неоднократно в предыдущих проповедях, посвященных этой книге, христиане, которым адресовано вот это послание, пользовались дурной славой в обществе из-за наговоров, клеветы и непонимания. После того, как Нерон поджег Рим и обвинил в этом христиан, церковь злословили очень сильно. Клевета, распространяемая против верующих, была ужасной. Верующих обвиняли в людоедстве из-за непонимания смысла вечери Господней. Представьте себе, церковь собирается где-то поздно ночью или рано утром до рассвета. Церковь обычно собиралась либо до рассвета, либо после заката, где-то в тайном месте. И какой-то человек, может быть, агент из служб каких-то государственных, приходит и смотрит, что же там делают эти сектанты, отколовшиеся от официального иудаизма, и что он видит? Он видит вечерю, и, наверное, пастор или кто-то из служителей говорит слова о том, что хлеб – это символизирует тело, чаша символизирует, вино символизирует кровь. И что понимает этот агент? Он делает вывод, они людоеды. И христиан действительно обвиняли в каннибализме, в людоедстве. Также христиан обвиняли в аморальности из-за непонимания призывов любите друг друга. Также христиан считали бунтовщиками из-за того, что они отказывались поклоняться культу императора. И считали вообще неблагонадежными людьми, которые вообще мешают прогрессу, торговле и всему самому лучшему. И вообще быть христианином в то время, это, вы знаете, было наихудшее падение в глазах общества. Это наимаксимальнейший позор. Стать христианином – это позор, это унижение. Это оказаться в центре самых отвратительных обвинений, клеветы, злословия, наговоров и так далее. И в связи с этим возникал у церкви вопрос, как же реагировать на эту клевету? Какой ответ дать на эти злобные обвинения? Молчать или делать что-то другое? И Петр в этом послании очень много говорит о том, что делать. Какой ответ дать на эту клевету и обвинения, распространяемые язычниками? 1 Петра, 2 глава, стих 13-17. Читаем, каким должен быть наш ответ. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителям ли как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Вот каким должен быть наш ответ на клевету и злобные обвинения неверующих людей. Вы знаете, современная евангельская церковь в нашей стране, да и во многих других странах, не пользуется в обществе хорошей репутацией. Правда? Это действительно так. Разные странные вещи можно услышать в наш адрес. Несколько лет назад мне довелось проповедовать в одном из небольших городов нашей области. Собралось где-то около 100 человек, которые пришли по приглашению услышать Евангелие. Я проповедовал Евангелие, как только мог, объяснял, призывал к покаянию. И вдруг в конце моей проповеди один мужчина с очень таким грозным видом и решительным настроем встал и сказал: «Можно задать вопрос?» Но я понял, что он сейчас спросит что-то не то, но если я скажу ему «нельзя», мне показалось, что он все равно задаст. Поэтому я сказал «можно». Вопрос был такой: «Скажите, где находится ваша штаб-квартира, в США или в Израиле?» Из общения с ним дальше я понял, что он смотрит на нас, как на людей, которые являются чуть ли не агентами каких-то враждебных нашей стране иностранных спецслужб, которые так и пытаются нанести какой-то вред в нашей родине. Надо признать, что многие члены нашего общества смотрят на нашу церковь аналогично, как на проводников иностранного влияния, враждебного государству. В наше время нетрудно встретить людей, которые думают, действительно думают, что мы на богослужении выключаем свет и занимаемся какими-то аморальными вещами. Люди действительно так думают, и сегодня такие люди есть. По сути, мы недалеко ушли от первых христиан, и наговоры на евангельскую церковь не сильно отличаются от наговоров на первую церковь. Правда, да, это наговоры обвинения в аморальности, но правда, в людоедстве нас не обвиняют, но в годы советской власти были и такие обвинения. У меня есть история иванских христиан-баптистов, и там есть документы, в которых некоторых пресвитеров судили за то, что они убили там женщин и потом пытались их съесть. Так что, в принципе, не так далеко мы ушли, как бы. Ну, это оказалось неправдой, и даже в суде того времени вот такое дело о людоедстве развалилось, рассыпалось. Даже тогда, в 60-е годы, этого не могли доказать. Итак, мы ушли недалеко. Многие обвиняют нас в неверности государству, в желании разрушить государство, обвиняют в аморальности и во многом еще другом. Но действительно, это неприятно. И, наверное, это неприятно из-за того, особенно неприятно из-за того, что это вообще неправда. Это не просто частичная ложь, это вообще неправда. Но самое плохое состоит не только в том, что это нас обижает и нам неприятно, а самое плохое состоит в том, что это препятствует расширению Царства Божьего. Так? Это препятствует благовестию, это препятствует проповеди Евангелия, это препятствует провозглашению истины о нашем дорогом Спасителе и Искупителе Господе Иисусе Христе. Поэтому для нас дать ответ на эту клевету важно не просто для того, чтобы избавиться вот от ложных обвинений и нам стало приятно, а для нас дать достойный ответ на эту клевету важно для того, чтобы, если возможно, изменить общественное мнение, изменить мнение хотя бы наших близких, родственников, знакомых, коллег по работе, и способствовать этим делу распространения Евангелия. Для того, чтобы дать ответ на эти обвинения, нам нужно жить в соответствии с некоторыми принципами, изложенными в Священном Писании, принципами, о которых говорит Петр. Хотите изменить негативное отношение людей к вам, к церкви, нужно жить в соответствии с принципами, изложенными в Священном Писании. Давайте рассмотрим 6 таких принципов. 6 принципов благочестивой жизни верующего в обществе. 6 принципов, соблюдение которых приведет к изменению отношения к нам и способствует лучшему влиянию церкви. Итак, первый принцип благочестивой жизни верующего в обществе. Первый принцип. Повиновение всем представителям власти. Стих 13-15. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителям ли как от него посылаемым для наказания преступников, для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Призывая христиан повиноваться всякому начальству, Петр делает краткое перечисление. Он говорит, царю ли или правителям. Ну, царь – это глава государства. В те времена Петр подразумевает императора Рима, Римской империи, и им, кстати, был Нерон. Правители, в греческом переведенное так слово, происходит от «хегемон», известное слово «гегемония», да, вы слышали, наверное. Данное слово применялось по отношению к различным представителям власти. В общем, правители – это губернаторы или проконсулы провинций, назначаемые на своей должности императором, либо сенатом. Петр призывает быть послушным всем представителям власти, царю ли, правителям ли. И Петр объясняет, что основной долг представителей власти – наказывать делающих зло и поощрять делающих добро. Кто-то скажет, а что мы будем им повиноваться? Что-то я не замечаю, чтобы они хорошо наказывали зло и уж хорошо поощряли делающих добро. Может быть и так. Может быть, представители власти действительно не всегда справляются с этой своей функцией, но в общем-то справляются. Надо признать, что за уголовные преступления многие сегодня подвергаются наказанию. Так? Надо признать, что делающих добро многих поощряют. Например, тех, кто воспитывает детей-сирот, спасает жизни людей при пожаре, стихийных бедствиях, или отдают свою кровь доноров, им дают различные льготы, даже государственные какие-то награды, их также поощряют денежными премиями. В общем, надо признать, что власти, как тогда, так и сегодня, хотя и не в идеале, но в общем-то, наказывают делающих зло, да, и поощряют делающих добро. И Петр призывает повиноваться всем представителям власти. Если такую проповедь сказать, скажем, в 60-е годы 20 века, или в 70-е, это было бы трудно, потому что власти активно клеветали на церковь и создавали серьезные проблемы для ее служения. Но когда Петр писал это послание, Нерон тоже устроил гонения на церковь. Поэтому независимо от того, какими бы ни были власти, верующие должны повиноваться во всем, кроме греха. В Деяниях 5 глава, стих 29. Помните, когда Синедрион запретил апостолам проповедовать, они сказали: «Мы не можем послушать вас, потому что должно слушать больше Бога, чем вас». Итак, мы должны быть послушны властям во всем, кроме греха. Если власти нас склоняют на грех, мы должны сказать: «Мы должны слушать Бога, а не вас». Но если власти не склоняют нас к греху, то во всем мы должны быть послушны. И, кстати, если вы верите в суверенность Бога, вы верите в провидение, если вы верите в это, то вы должны признать, что каждого губернатора, каждого мэра, каждого президента, премьер-министра поставил кто? Бог. «Всякая душа да будет покорна властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Поэтому, если мы хотим, чтобы к евангельской церкви в нашей стране отношение изменилось, нужно начать с первого, самого простого. Это первый класс – повиновение властям. Повиновение властям. Кстати, вы знаете, что власти – это дар благодати. Если бы не было властей, было бы очень плохо. Даже самые худшие и коррумпированные власти лучше, чем их отсутствие. Греховность человеческого сердца так велика, что даже если бы в нашей стране, например, наступило 2 или 3 дня безвластия, это привело бы к массовым грабежам, убийствам, насилию и так далее. Примеров в истории человечества достаточно. Как только наступала анархия, безвластие, общество погружалось в кошмар. Я приводил этот пример в Польше, когда немецкие захватчики захватили Польшу во время Второй мировой войны. До этого момента множество евреев жило в Польше спокойно. Спокойно, мирно жили в одном государстве евреи, поляки, представители других национальностей. Но когда немецкие захватчики разрешили поступать с евреями как хочешь в течение нескольких дней, всего лишь за несколько недель, тех своих соседей, с которыми жили долго, убили, ограбили и совершили против них великие преступления. Несколько дней безвластия – это все. Если бы сегодня все люди узнали, что можно делать все, что хочешь, и не будет преступления, то все бы соседи друг друга поубивали в конечном итоге. Наступил бы кошмар. Так что как бы кто ни ругал представителей властей, а христиане в число таковых входить не должны, мы должны знать, что власти – это дар благодати. Слава Богу, что есть власти, хоть такие. Их полное отсутствие приведет к полной катастрофе, к полному разрушению общества. Первый принцип благочестивой жизни в обществе – повиновение властям. Хотим влиять на общество, подчиняемся властям. Власти должны знать, что мы послушные граждане, которые порядочно, благочестиво живут в мире. Второй принцип – разумное использование христианской свободы. Хотим влиять на общество, пользуемся нашей свободой разумно. Стих 16. «Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Смотрите, друзья, учение христианской свободы. Прекрасное учение. Мы свободны во Христе. Но эта свобода во Христе не должна быть для нас оправданием греха или восстание против властей. Если христианин скажет, я не буду повиноваться властям, я свободен во Христе. Если христианин будет делать грех и говорить, я свободен во Христе, я могу делать все, что хочешь. Вот такое поведение лишь еще больше дискредитирует церковь в глазах общества, помешает доброму свидетельству, помешает распространению Евангелия. Так что пользуйтесь вашей свободой, помните, вы свободны и одновременно вы рабы, но как рабы Божии. Ограничивайте свою свободу до такой степени, чтобы подчиняться властям, чтобы жить благочестиво. Кстати, у нас нет свободы делать грех. Давайте перейдем к третьему принципу и на нем остановимся дольше всего. Третий принцип благочестивой жизни верующего в обществе. Взгляните, пожалуйста, на первые два слова 17 стиха. «Всех почитайте». Третий принцип – уважительное отношение ко всем людям. И слово, переведенное как «почитайте», в греческом происходит от слова «тимао», означающего «почтение», «уважение», «расположение». Петр использует данное слово в активном залоге и повелительном наклонении, что указывает на властное повеление. – И также глагольная форма «аорис» подчеркивает срочность повеления. Петр говорит, почитайте всех людей уважайте. Если мы хотим изменить отношение к церкви, мы должны быть самыми дружелюбными, самыми уважительными, самыми вежливыми людьми ко всем, кто нас окружает. Мы можем не соглашаться с людьми, у которых противоположные богословские взгляды, философские взгляды, политические взгляды, но к ним мы должны являть любовь, доброту, благожелательность, быть с ними вежливыми. Только тогда мы будем солью и повлияем на общество правильно. К сожалению, христиане очень часто бывают сердитыми, злобными, агрессивными, нетерпимыми. Мы должны быть нетерпимы к греху, к заблуждению, но очень должны много являть любви к заблуждающимся людям и грешникам. Это не одно и то же. В послании к Тимофею, 2 Тимофею 2:24, Павел говорит, что вежливость, приветливость в общении, даже с противниками, должно быть визитной карточкой христианина. Раб уже Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Почему мы должны уважать всех людей? Пьяницу, наркомана, бездомного, ребенка, президента, нищего, инвалида. Почему? Потому что у каждого есть образ Божий. Образ Божий есть в каждом человеке. Только этого достаточно для уважительного отношения ко всем людям. Задайте себе вопрос. Вот проанализируйте всех людей, с которыми вы контактируете, с которыми вы контактировали в магазине, с которыми вы контактировали на работе, с которыми вы контактировали в подъезде, в лифте, в общественном транспорте. Являете ли вы, как христиане, уважение к ним, дружелюбие, любовь? Если нет, то у нас тогда не должно быть удивления, почему мир относится к нам плохо. Ведь мы должны выполнять то, к чему призывает нас Писание. Кстати, я уже сказал, я хочу остановиться на этом пункте более подробно. Уважительное отношение ко всем людям – это очень важно. К сожалению, я должен вам сказать, друзья, это очень страшные вещи, но я должен их сказать. Я никогда не встречал более невежливых людей, чем в евангельских церквах. Нигде. Самые невежливые люди, с которыми мне приходилось сталкиваться, это в евангельских церквах. И, кстати, это актуально и для нашей церкви. Грубость и невежливость в мире будет быстро наказана. Любой грубый человек будет, его ударят, побьют. Так же, да? В церкви можно вести себя дерзко и не бояться, что получишь в ответ. Любой дерзкий работник на предприятии будет уволен. В церкви вас никто не уволит, вас наоборот привлекает, чтобы вы приходили и приходили вновь. Порой эта доброта создает почву для неуважительного дерзкого поведения и греха. Так что послушайте внимательно. Мы должны быть самыми вежливыми и уважительными и дружелюбными людьми. Для того, чтобы быть такими, нужно познакомиться с элементарными правилами поведения в обществе, с которыми некоторые из нас, судя по общению с ними, напрочь не знакомы. Элементарные правила поведения в обществе, если мы хотим быть уважительными ко всем людям, мы должны соблюдать элементарные правила, принятые в обществе, нарушение которых является грехом, нарушение которых в обществе расценивается как дерзость и неуважение. Ну, я некоторые простейшие, самые простейшие назову. Если мы хотим являть уважение к людям, что мы должны делать? Ну, задайте себе вопрос, проявляю ли я уважение к людям в общении? Когда вы общаетесь, вы проявляете уважение? Если вы обращаетесь к человеку, который старше вас, или к человеку, который занимает более высокое общественное положение, обращаетесь ли вы к нему с уважением? К сожалению, в церкви можно встретить людей, которые могут в уменьшительно-ласкательном значении обращаться к директору, например, или даже к пожилым людям, или к пастырю. Я слышал, как одна девушка молодая подошла к пастору, который был старше ее вдвое, и вместо того, чтобы назвать его там по имени-отчеству, обратилась к нему Петенька. Вот. Но так как она выросла в церкви, тут все дяденьки, тетеньки ее, она думает, что это нормально. Но это наглость. И я только ужасаюсь, как она будет общаться в мире с другими людьми. И когда придут люди из мира, и она подойдет к какому-то седовласому старцу и назовет его Петенька, и тот будет в ужасе от ее поведения, а она потом примется благовествовать ему, а он уйдет и скажет, более нахальных людей я нигде больше никогда не видел. Друзья, такого быть не должно. Такого быть не должно. Мы должны показывать уважение ко всем людям. Наше проявление уважения к людям при общении с ними в подборе слов, в выражении лица, в тоне голоса должна оставлять приятное впечатление на всех, с кем мы взаимодействуем. Неопрятная или того хуже грязная одежда демонстрирует неуважение к окружающим. Христианин, пришедший на прием к директору крупного предприятия в неопрятной одежде или в шортах и майке, должен знать, что он демонстрирует этим глубокое и оскорбительное неуважение к человеку. Общаясь с любым человеком, вы проявите неуважение к нему, если будете кричать на него или говорить настолько тихо, что он не может вас услышать. Вы также не проявите уважение, если слишком близко будете подходить к человеку. Если вы общаетесь с кем-то, и от вас человек пятится, вам нужно задуматься о дистанции. Или если вы отойдете слишком далеко и будете говорить так тихо, что он вас не слышит, это тоже неуважение. Вам нужно задуматься, проявляете ли вы уважение к людям в разумном отношении к их времени. Если вы не выполняете обещания в срок, это проявление неуважения. А потом вы можете рассказывать, какая у вас прекрасная церковь. Вот вы не выполнили заказ, не пришли вовремя на встречу и так далее. А потом будете рассказывать, какая у вас прекрасная церковь и как вас любит Господь, вас не будут слушать. Потому что вы элементарно не проявляете уважение к людям в использовании их времени. И вы потеряли доброе свидетельство. Самое лучшее, что вы можете сделать, никому не сказать, что вы христианин. Это хоть как-то спасет ситуацию, хотя это тоже неправильно. Если вы не приходите на встречу к назначенному времени в срок, это проявление неуважения. Если вы чрезмерно разговариваете долго по телефону с очень занятым человеком, вы понимаете, что, например, вы звоните ему, знаете, у него время отдыха сейчас, и вы звоните к нему, это тоже проявление неуважения. Если вы позволяете звонить кому-либо слишком рано или слишком поздно, это тоже проявление неуважения. Мне один человек позвонил рано утром. Я спросил, что случилось? Ну, я понимаю, что это не тактично так рано звонить, но оправдать его может смерть близких родственников, или он узнал, что у него рак. Ничего такого не произошло, у него был пустяковый вопрос. Когда же я спросил с удивлением, почему он так рано мне звонит, он сказал, вы же все равно рано встаете. Типа, вам же больше делать нечего, только ждать меня. Я подумал, какой ужас, если этот... Ладно, он столкнулся со мной, моя любовь к нему не уменьшилась, только возросла. Но если он столкнется так в мире с кем-то и так опозорит Христа, как же будет стыдно? Какое же это будет уважение ко всем людям? Конечно, в современном обществе недопустимо посещать кого-либо на дому без предварительной договоренности, учитывая доступность телефонной связи. Мне недавно рассказали, что член одной церкви на меня очень сильно обиделся, что я не проявил к нему гостеприимства. Но я просто вспомнил, что он сделал. Я помню, что было очень жарко, я ходил в такой очень легкой одежде и закрыл калитку, чтобы никто не мог зайти. И ходил в такой одежде, я не ожидал, что меня будут видеть. Этот член церкви перелез через калитку, ворвался в мой дом и говорит, готовы меня принять? И я уже сказал ему, что не готов, на что он страшно обиделся, хотя я переоделся, вышел и ответил на все его вопросы. И я подумал, вот это свет Христов, и как же они будут уважение ко всем людям оказывать? Это же какой будет стыд для церкви, когда такие люди будут взаимодействовать с обществом. чуткость и чувство меры, которую следует соблюдать при разговоре в личных и служебных отношениях, искренность, бескорыстность и благожелательность по отношению ко всем людям, с которыми мы встречаемся на работе, в доме и в других общественных местах, вот те качества, которые должны отличать христианина, стремящегося исполнять на практике повеление Петра, уважение ко всем людям, всех почитай. Здесь можно еще долго продолжать, вообще вот этот список, еще долго можно продолжать. Нам, наверное, даже бы не хватило бы и времени, чтобы закончить эту проповедь. Но я только ограничусь этим, надеюсь, дальше вы можете только развивать свое мышление в этом направлении, чтобы являть уважение ко всем людям. Друзья, это важно, элементарные правила поведения в обществе. Их нужно знать и их нужно соблюдать. К сожалению, иногда евангельские верующие, простите, ведут себя как дикари. И, кстати, свое дикое поведение, знаете, чем называют? Простота во Христе. Это я простой такой, что через забор перелез, ворвался в дом. Это простота. А если тебе надо позвонить, заранее встретиться, о, какой ты недоступный, какой ты нелюбящий, какой ты непростой. Ты, наверное, возгордился. Так что, друзья, давайте не будем путать действительно уважение ко всем людям с простотой. Простота – это нечто другое. Благословит нас Господь это понимать. Четвертый принцип благочестивой жизни верующего в обществе – жертвенная любовь к церкви. Жертвенная любовь к церкви. Четвертый принцип – жертвенная любовь к церкви. Братство любите, стих 17b. Братство любите. Это тоже интересное замечание. Братство любите. Друзья, к сожалению, среди евангельских верующих есть неправильное понимание вот этих слов. Некоторые думают, что любить братство – это любить религиозную деноминацию, конфессию, какой-то союз или миссию какую-то. Но это неправда. Когда Петр писал это послание, он не имел в виду, что нужно любить совет церквей или какой-нибудь другой совет, потому что их просто не было. Тогда было что? Только церковь. Поэтому любить братство – это не любить религиозную систему, которой нет в Библии, которую придумали люди. Нам нужно понимать, что Христос создал только церковь, и если над поместной церковью есть какая-то власть, это выдумка человеческая. В Библии ее нет. Есть пастырь, пресвитеры церкви, и над церковью не должно быть никакой власти. Любая человеческая власть над поместной церковью – это не библейская система, которую Библия не описывает, следовательно, любить и не призывает. Поэтому любить братство – это любить церковь, любить святых церкви, любить верующих людей. Иногда я проповедую Слово Божие и говорю какие-то очень твердые вещи, и мне говорят, ты братство не любишь. Я люблю братство, но братство – это не религиозная система, в которой люди борются за право стать президентом этой системы или каким-то епископом этой системы и борется не всегда честно. Не эту систему призывает любить Петр, а любить он призывает церковь. Поэтому любить братство – это любить церковь. Если вы любите церковь, вы любите братство. Если вы не любите церковь, вы не любите братство. Братство – это церковь. И когда мир смотрит на нас, он должен видеть, что мы очень сильно преданы церкви, мы любим церковь. Вот у вас есть неверующие родственники, жены, мужья, там, я не знаю, отцы, там, я не знаю, еще кто-то, племянники, племянницы есть? И вы можете удивляться, почему же мы никак на них не окажем христианское воздействие? Одна из причин состоит в том, что когда они на вас смотрят, они не видят, чтобы вы сильно церковь любили. Они видят, что вместо посещения богослужения вы с удовольствием поедете с ними на рыбалку. Или даже без них. С ними-то еще ничего. Они видят, что вместо чтения Писания вы с удовольствием провалитесь в кресло перед телевизором, такая во временную такую, знаете, прострацию идете, и они понимают, что вы не любите церковь. А еще вы можете прийти из церкви и жаловаться своим неверующим родственникам, как вам кто-то недружелюбно что-то сказал, в общем, недовольство на церковь высказывает. Так если вы так себя ведете перед миром, то мир не видит, чтобы вы церковь любили, если вы сами свою церковь не любите. На что же вы рассчитываете, чтобы неверующие ее любили? Такого вообще никогда не будет. Друзья, если мы хотим изменить окружающих, мы должны показывать, что церковь – это наша любовь, церковь – это наша жизнь, церковь – это самое главное в нашей жизни. Мы должны показывать, что мы готовы уволиться с работы, чтобы быть в церкви, мы готовы переехать из одного города в другой, чтобы быть в церкви. Церковь – это для нас все. Мы должны показывать, что мы любим друг друга. Тогда церковь будет влиять на мир. Господь Иисус в последний вечер земной жизни учил именно этому. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35. Обратите внимание, Иисус не сказал: «Все узнают, что вы мои ученики, если у вас будет верное богословие». Не сказал. Важно богословие? Важно. Иисус не сказал: «Все узнают, что вы мои ученики, если у вас будет хорошая музыка». Вам понравилась музыка сейчас? Это было замечательно, мне понравилось. Но Христос и так не сказал. Иисус не сказал: «Все узнают, что вы мои ученики, если у вас будет проповедник хороший». Так тоже не сказал. Почему? У меня возникает вопрос. Почему Иисус так не сказал? Несомненно, верное богословие, эффективное противостояние лжеучениям, ясная проповедь. Это важно, это признаки истинной церкви. Если этого нет, то церковь трудно назвать церковью. Это важно, это признаки истинной церкви. Но почему для неверующих магнитом должно быть не богословие, а любовь? Почему для неверующих визитной карточкой церкви должна быть именно любовь, а не твердая доктрина? Почему так? Ну почему ты так сказал, Господь? Я хочу знать ответ на этот вопрос. И я думаю, вот почему. В первом послании к Коринфянам сказано: «Душевный человек не понимает, не принимает то, что от Духа Божьего». Неверующие люди не способны понимать Библию. Они не способны понять нашу доктрину. Так, да? Они не способны понять доктрину, они не способны понять нашу апологетику, они не способны понять наше душепопечение. Все это они понять не могут. Но знаете, что они могут понять? Единственное, что они могут понять: любим мы друг друга или нет. Вот это они могут понять. Вот это они могут понять. Поэтому Иисус и сказал: «Все узнают, что вы мои ученики, когда увидят между вами любовь». Это единственная христианская ценность, если хотите. Или единственный признак истинной церкви, который может быть понятен, так, наверное, лучше сказать. Это единственный признак любовь. Это единственный признак истинной церкви из множества признаков. Верное богословие, верная проповедь, верная доктрина. Из множества признаков. Это единственный признак, который неверующий способен понять. Понимаете, да? Есть доброта, есть любовь, есть жертвенность, есть щедрость или нет? И если мы хотим дать эффективный ответ на клевету неверующих, обращенную в адрес церкви, нам нужно показать миру, как мы любим друг друга. Мир должен смотреть на вас и видеть вы сообщество дружных, дружелюбных, верующих, тех, кто помогает друг другу, тех, кто друг за друга готов жизнь отдать. Вот когда мир увидит такое сообщество, то это будет доброе свидетельство миру. А пока задайте себе вопрос: что видит мир, когда смотрит на вас? Видит ли он вашу любовь к церкви, вашу посвященность церкви? Или он видит ваше недовольство церковью, ваш ропот, ваша непосвященность церкви? Если такое видит мир, то не ожидайте, что вы повлияете на него эффективно. Пятый принцип – благоговение перед Богом. Петр пишет стих 17 в: «Бога бойтесь». Окружающие нас люди должны знать нас, как людей, которые боятся Бога, благоговеют перед Богом. Но речь идет не о парализующем страхе, а о почтении, уважении и благоговении. Мир должен понимать: мы боимся Бога, мы будем жить свято. Вот когда вам начальник дает на работе задание, он должен понимать: вы выполните точно, потому что вы боитесь Бога. Я знаю одного человека, который работал в торговле, и у него был очень большой оборот. Оборот иногда в неделю тысячами долларов у него был оборот. И его неверующий начальник доверял ему все эти деньги, тысячи долларов доверял, бесконтрольно. Этот верующий мог воровать, что хочешь делать с ними. Но он работал честно, отдавал все до копеечки, брал честно свой процент. И начальник знал, что этот верующий ничего у него не украдет, только потому, что он боится Бога. Не потому, что над ним видеокамера стоит, не потому, что отчеты он постоянные пишет. Всего этого не было. Было только одно. Начальник знал, что этот человек боится Бога. И этот начальник, он когда-то был, работал в КГБ, и он делал зло верующим. И потом, после того, как у него этот верующий поработал, он изменил свое отношение к церкви. И относится к церкви очень хорошо. Вот как можно благоговением перед Богом показать миру, повлиять на мир и изменить отношение общества к церкви. А это значит создать хорошие условия для распространения Евангелия. И последний, шестой принцип благочестивой жизни верующего в обществе. почтение к руководителю государства. Царя чтите, стих 17г. Ну, здесь, конечно, для нас немножко сложно исполнять. У нас нет царя. Мы живем сегодня в относительно демократическом обществе. Не так ли? И главой государства у нас является президент, который избирается общенародным голосованием. И сама демократическая система и система выборов, она подразумевает определенную критику, да? Критику главы государства, что не является нарушением закона, а таким считается разумным плюрализмом в обществе. Несмотря на то, что критика не противоречит закону, тем не менее верующие не должны быть в числе тех, кто без уважения говорит о главе государства. Вы вообще видели людей, которые вот они в транспорте едут, или по дороге идут, или в машине едут в своей собственной, или где-то сидят, и они день и ночь ругают главу государства. Слышали? Желают ему всего самого худшего. А вы видели среди христиан таких людей? Я видел, к сожалению. Я видел людей, которые называют себя евангельскими верующими, и день и ночь проклинают буквально руководителя государства. Особенно это было популярно в трудные 90-е годы, когда президентом был Борис Николаевич Ельцин. Ругали, проклинали, какого только зла не желали ему из-за трудного экономического и политического положения в стране. Я хочу сказать, это грех. Христиане не должны быть в числе таких людей. Мы должны отзываться о руководителе государства с уважением. Вы скажете, а если он плохой человек, что, тоже с уважением? Хорошо. Петр пишет, уважать царя. Кто был царем? Нерон был хороший человек. Он был жестоким правителем, развращенным человеком. Он отравил Британика, приемного сына своего предшественника, посчитав его опасным соперником. После 5 лет правления приказал убить свою мать Агриппу, видимо, посчитав, что ее возрастающее влияние угрожает его власти. После убийства матери Нерон полностью взял власть в свои руки и стал все чаще и чаще прибегать к насилию, как для укрепление собственной власти, так и для пополнения казны. Нерон известен как крайне безнравственный человек. Он участвовал в оргии, погружался в самые развращенные формы греха. Он был ужасный человек, нечестивый человек. Именно Нерон спровоцировал гонения на церковь, он поджег Рим и обвинил в этом христиан. Именно Нерон устраивал в своих садах факелы из христиан. И что ты делаешь, Петр? Ты говоришь нам, что мы должны уважать вот этого человека? Под конец правления многие жители империи ненавидели Нерона, оскорбляли его, злословили. Но христиане не должны были быть в числе таковых. Каким бы ни был глава государства, мы должны понимать, нет власти ни от Бога, и мы не имеем права без уважения говорить о главе государства. Христиане в числе таковых людей быть не должны. Вот такие повеления, пишет Петр. Подобные повеления находятся почти во всех посланиях, правда? Положение церкви было тяжелым, церковь злословили, апостолы призывали правильно жить в обществе, повиноваться властям, разумно использовать христианскую свободу, уважительно относиться ко всем людям, любить святых, бояться Господа, почитать императора. И возникает вопрос, смогла ли первая церковь изменить отношение общества к себе? Последовала ли первая церковь вот этим наставлениям? Если мы хотим изменить отношение общества к себе, нам нужно посмотреть, а это уже сработало в истории или это не сработало тогда? Если это не сработало тогда, почему мы можем думать, что это сработает сейчас? И вы знаете, что произошло? Церковь последовала подобным наставлениям, и общественное мнение по отношению к церкви изменилось. Уже во втором веке, в начале второго столетия, известный греческий философ Цельс выступал с самыми систематическими и самыми решительными нападками на христиан. Он обвинял в невежестве, в глупости, в суеверии и в других подобных вещах. Но он больше не обвинял христиан в попытках подорвать государственный строй, и он не обвинял христиан в разврате и аморальности. Вы видите, да? Общественное мнение стало меняться. Он был враг церкви, но он уже не обвинял в разврате и аморальности и в подрыве государственного строя, потому что даже он понял, это неправда. Это неправда. Христиане последовали учению Писания и доказали, что это неправда.
в первой половине 4 столетия крупнейший историк церкви Евсевий мог написать: «Но величие христианской, единственно истинной церкви, которая оставалась неизменной, росло, и она показывала всем народам, и грекам, и варварам, ее благочестие, простоту и свободу, скромность и чистоту. Одновременно прекратились клеветнические обвинения, направленные против всей церкви, и осталось только наше учение, которое над всем доминировало и по всеобщему признанию превосходило всем своим достоинством и умеренностью, своим божественным и философским учением все остальное. И поэтому никто ныне не рискует возводить подлую клевету на нашу веру или такую ложь, какую раньше любили повторять наши враги».
Церковь изменила, взорвала Римскую империю и изменила мировую историю, цивилизацию изменила, языческая цивилизация стала другой, общественное мнение изменилось. У нас есть этот прекрасный пример, поэтому у нас есть надежда, если мы будем соблюдать эти принципы. Мы не знаем масштабы нашего влияния, но уж точно наши близкие, друзья, знакомые, родственники, если мы будем стабильны и долгое время соблюдать эти принципы, мы верим, что наше ближайшее окружение изменится и станет открытым для влияния благой вести. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!